Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Дворяне в жизни и на сцене». Моего отца звали Николай. Он умолял, чтобы его Колей не называли, только Ник. Ник, как император Николай, а Коля — это дворник. Другое воспоминание. На рейде все время стоял пароход, на который можно было сесть и уехать в эмиграцию. И папа сказал: «Нет, почему я должен бежать?» И остался на свою беду. Когда люди старшего поколения играли на сцене дворян, они ничего для этого не делали специально. А когда пришли люди из другого сословия, им уже нужно было показывать, как это делается. Самый трудный вопрос — это умение есть на сцене. По-настоящему ведь есть нельзя, поскольку можно случайно поперхнуться. Нельзя выносить живые цветы, можно поскользнуться. По законам сцены старого времени актрисам нельзя было душиться, потому что у кого-то может оказаться аллергия. Ольга Книпер-Чехова душилась тайком и только в чеховских спектаклях. Сейчас все другое. Сейчас это уже не театр правдоподобий. Дворянские правила и манеры забыты. Дворянский мир сыграть не умеют. «Поверх барьеров. Дворяне в жизни и на сцене». Передача Ирины Колесниковой. Впервые в эфире 6 июля 2001 года.
Мечты, мечта, мечта занятки твой. Сейчас начнется кубелем. Пожалуйте.
Речь сегодня пойдет о дворянстве. Сословия такого в России больше нет. Его ликвидировали. Но дворяне остались. По крайней мере, в нашей передаче участвуют две дворянки.
Мой отец Николай умолял, чтобы его не называли Колей. Ника он назывался. Ну, как император. Потому что Коля — это дворник.
На рейде все время стоял пароход, на который можно было сесть и уехать в эмиграцию. И папа сказал: «Нет, почему я должен бежать?» И остался на свою беду.
Есть такое, хоть и забытое выражение, «на дворянскую руку». Означает оно по-дворянски, как у дворян. Но что же это значит или значило, как у дворян?
Меня начали обучать французскому языку примерно с 5 лет.
Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров». До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Дворяне в жизни и на сцене».
Михайлович Лотман писал: «Когда вы стараетесь объяснить себе, почему человек, живший 200 или 400 лет тому назад, поступил так, а не иначе, вы должны одновременно сказать две противоположные вещи. Он такой же, как ты. Поставь себя на его место. И не забывай, что он совсем другой. Он не ты. Откажись от своих привычных представлений и попытайся перевоплотиться в него». У нас есть уникальная возможность узнать из первых рук, как жили дворяне в начале прошлого века. Но начнем издалека, с театральной точки зрения. Рассказывает Кира Николаевна Питоева, научный руководитель Литературно-мемориального музея Булгакова в Киеве, дом Турбиных.
Я действительно много лет прожила в связи с театром. Мое детство раннее совпало с войной и послевоенным периодом. Этот период ведь был необыкновенно серым. И театр, по сути, был единственным живым моментом. И театр воспринимался как радость. Не нужно забывать, что церкви-то не было, а люди стремились к соборности, к единству, к переживанию единой эмоции. И вот театр был той лазейкой, в которой мы как бы жизнь узнавали. И вот в том театре, как мне он помнится, который так стремился к жизненной правде, к размеренности, к хорошо сказанному, а значит и услышанному слову. В частности, театр имени Лесі Українки наш, киевский, в котором я выросла, и во главе которого стоял такой необыкновенно красивый, мощный человек, как мы говорим из раннего времени, Константин Павлович Хохлов, вот он нес эту культуру. Ведь шло очень много классических произведений, русская классика – этим славился театр. И даже был побиваем за это, кстати. Так вот, русская классика, она ведь основывалась очень часто на французском языке. И вот я помню занятия в театре, когда занимались французским языком не грамматикой, а разговорным французским языком, очень важны были переходы от французского к русскому и наоборот. Вот классикой в этом смысле был спектакль «Живой труп». И Михаил Федорович Романов, сын Сапожника, удивительной красоты, внешний человек, такой достаточно плотный, крупный, тогда артисты такие ценились. Так вот, когда занимались французским языком параллельно с пластикой, как нужно было не только одевать фрак, но ходить, держаться, наклоняться и так далее. Нужно было, как говорил Константин Павлович, собственно, спектакль ставил Нелли Владимир Александрович. Но на этом они настаивали оба. Зритель должен понять, что русский дворянин думает по-французски, а по-русски как бы чуть-чуть переводит. Михаил Федорович великолепно это делал. Чуть-чуть протяжка идет в русском языке, говорится какая-то фраза, там, «Федя, я преклоняюсь перед тобой», «C'est pourquoi, parce que...» То есть вставляется французская фраза таким образом, что она является намеком на то, что по-французски говорить легче. Вот я знаю, у меня мать не такого уже знатного дворянского рода, но вот она мне рассказывала в детстве, у них там среди прочих кровей была немецкая. Так вот, французский язык ей преподавали, но за столом, когда с ребенком разговаривали, то ей вопросы задавали по-немецки, а она должна была отвечать по-французски. И
чего вы тут стоите? Вон, ступайте!
«Дворяне», читаем мы у Даля, жалованное высшее сословие, коему одному только предоставлено было владеть населенными имениями и людьми. Существовало несколько категорий дворян – родовые, столбовые, потомственные и личные. Личные, выслужившие дворянство за себя, но не за детей своих. Наша героиня, Мария Евгеньевна Болховская, принадлежит к старинному роду столбовых дворян, происходивших, по некоторым сведениям, от болховских князей Волыни, времен Древней Руси. Мария Евгеньевна Болховская родилась в Киеве в 1907 году.
Меня начали обучать французскому языку примерно с 5 лет. Мама меня очень хорошо знала французский язык. Несмотря на это, мама моя очень любила англичан. Она старалась все делать на английский манер. Папа мой был русофилом, и он всегда над мамой смеялся. Что ты пьешь за чай? Это же не чай с молоком, а это помои. Какие это помои? Англичане не пьют на стакан чая столовую ложку молока. Мама нас всегда учила, когда мы сели за стол обедать, чтобы не было слышно, как вы чаукаете, как вы хрюкаете, как вы сморкаетесь, как вы подавились едой, как вы положили ложку в тарелку или с тарелкой на стол, чтобы было тихо. Вы знаете, что в Англии есть город, куда ходят англичане специально для того, чтобы послушать, как русские едят.
Действительно был такой город? Или она просто вас как бы стращала, детей?
Не знаю. Мама в Англии не была, и я в Англии не была, но я слышу, что мама это всегда говорила. Мой отец был наполовину француз, потому что мать у него была француженка. Она умерла очень рано, дедушка. Павел Никандрович Волховской, он был отставной штабс-капитан, а мама была Сесиль. А мой отец закончил кадетский корпус уже будучи сиротой, потому что отец его умер незадолго до того, как папа закончил киевский кадетский корпус. Отец мой с первых дней пошел на фронт. Он был в чине штабс-капитана. Войну он закончил полковником и георгиевским кавалером. Были ожесточеннейшие бои на Западном фронте. Папа был артиллерист, и он разгромил немцев и фактически закончил войну. И за это получил звание полковника и георгиевского кавалера.
Вы жили в пятикомнатной квартире. Вы ее снимали?
Нет. Во дворе этого дома стояла папина воинская часть, так что мы это по разнарядке, что ли, получили эту квартиру. Ну, потом, когда мы получили такое бабушкино письмо, мама начала поиски квартиры. На стеклах пустых квартир наклеивались просто куски белой бумаги. Это если вы шли по улице и увидели, что окно заклеено кусками белой бумаги, это значит, что эта квартира сдается. Вы обращались к двору. Дворник вас ознакомил с хозяином, и хозяин вас вел и показывал эту квартиру. Мы снимали голую квартиру и заставляли ее своей мебелью. Спальня родителей, папин кабинет, гостиная, столовая и наша детская комната. Когда война началась, мне было 7 лет. Нас было двое, я и мой брат, который моложе меня на 3 года. Тогда детей воспитывали совсем не так, как воспитывают сейчас. Дети, у вас есть своя комната, идите, играйтесь. В разговоры взрослых не вмешивайтесь. Воинская часть папина на лето выезжала на учения. Папа был артиллерист. У каждого был свой уже определенно назначенный домик. И мы все лето жили здесь, вот в Дарнице, на полигоне. Папа уезжал на лошади. У него была своя лошадь. Называлась она «Отрада». Он подъезжал к дому, меня ему подводили. Он меня брал, сажал впереди себя на лошади. 2 или 3 круга делал со мной. Я была, конечно, счастлива.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Дворяне в жизни и на сцене».
Ну, вы знаете советские проблемы, которые встали, и Товстоногов заявил в своей программе, что актерам должно быть столько лет, сколько их персонажам, героям.
Рассказывает Кира Николаевна Питоева.
И вот здесь и начались трудности. Потому что когда люди старшего поколения играли дворян, они ничего для этого не делали специально. А когда пришли люди из другого сословия, им уже нужно было показывать, как это делается. Ну и самый трудный вопрос – это умение есть на сцене. И при том, что по законам сцены того времени нельзя было душиться актрисам, потому что у кого-то может быть ныне модная болезнь – аллергия. А также и ассоциативный ряд. Никогда не знаешь. Вот мы же знаем, что Книпер Чехова позволяла себе за ушком мазнуть палочкой те духи, которые когда-то подарил ей Антон Павлович. Она их сохраняла специально перед Вишневым садом. Есть ничего нельзя было, потому что можно было поперхнуться, случайно воздух не туда послать. А выносить живые цветы, потому что можно было оскользнуться, и я свидетель. Сейчас все другое, потому что театр другой. Это уже не театр правдоподобий. Я не могу представить себе, что в живом труппе Владимира Александровича Нелли и Хохлова Саше, сестре Лизы Карениной, Каренин целует руку.
руку. Это было невозможно, девушки руку не целовали. Я смотрела прекрасный спектакль «Идиот» в Вахтанговском театре. И была сцена за столом у Япончиных. И в центре стола сидела одна из сестер, ее играла Марьяна Вертинская. То, как она держала нож в вилку, то, как она пододвигала, отправляла, не наклоняясь к тарелке, то, что все мы делаем. А мне мама еще в детстве говорила, ты не зверушка, это зверушка наклоняется к тарелке, а ты человек. Вот я помню, когда начали воспитываться дипломатические дети, богатые родители их водили в ресторан, потому что там подавали те блюда, на которых можно было научиться это делать. Это сейчас очень смешно звучит, но ведь в театре эти проблемы были, есть и каким-то образом будут. Но, может быть, сейчас они больше в кино. Но в кино Никита Михалков в «Бесприданнице» на пароходе Паратов представляет Ларису капитану парохода. Не даме представить мужчину, да еще и молодого, а сделать наоборот. Вероятно, ему так надо было. И это не потому, что это придирки. Отнюдь. Но когда это внутри тебя сидит от дедушки и бабушки, то ты почему-то это замечаешь. Мария
Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, а как принимали гостей?
В столовой у нас стоял посреди комнаты большой обеденный стол. На полу под столом ковер. Для того, чтобы все объедки и крошки со стола не падали на пол, а падали на этот ковер. Над обеденным столом висела электрическая лампа, люстра. На этой лампе висел звоночек. В виде желудя с кнопкой. И если маме нужно было, чтобы пришла прислуга, достаточно было нажать кнопочку, являлась прислуга, спрашивала, что вам угодно, барыня. Обеденный стол покрывался слоем тонкого, очень туго сбитого сукна, чтобы не стучать тарелками по столу. Поверх этого сукна клалась скатерть. И ставили тарелки. Рядом была подставочка для ножа, вилки и ложки. Например, у моих приятелей были эти подставки в виде собачек. Удлиненная такса, тут хвостик, тут мордочка, а на спине лежат ложка, вилка и нож. Это были чудненькие подставки. У нас такой не было. У нас были обыкновенные стеклянные. У каждого обедающего, постоянно обедающего члена семьи, была салфетка, которая сворачивалась в трубочку, и на нее одевалось кольцо. Это все белье было у каждой хозяйки с ее именными вензелями.
Мария Евгеньевна, а расскажите, как гостей принимали?
Это было очень разнообразно. Обыкновенно у нас считалось так, что друзья знают ваши все дни, даты, день рождения, день свадьбы или день именин. Раньше день именин тоже праздновался. Так приходили сами. Бывало так, что кого-нибудь и приглашали. Причем приглашали часто не только на вечер, приглашали иногда и на обед. У нас постоянно обедал папин товарищ по армии, по полку. Он был ниже чином, чем папа, и был холостой. Его звали Митрофан Михайлович Новицкий. Мы его называли дядя Митрофан. Когда он ушел на войну, он мне писал открыточки. «Дорогая Мусенька, как ты учишься?» Ну, как всегда детям пишут, слушаешься ли ты папу или маму, какие у тебя отметки, какие у тебя успехи, и все это. Он погиб во время войны. Незадолго до смерти он женился. Жена у него была сестра Милосердия. И вот в папиных записках я теперь нашла, там папа написал. Анна Николаевна Новицкая снята была в 19-м году с парохода в Чифу. Вскоре умерла и похоронена кладбищенским священником.
Кира Николаевна знатной фамилии, Питоевы, тифлисские армяне, нефтепромышленники, крупные театральные меценаты. Один из братьев Питоевых построил театр Руставели и организовал Тифлисское театральное общество.
Когда я была совсем маленькая девочка, я посмотрела «Мещанин во дворянстве» в Москве. Там была одна такая деталь. Когда Аргона одели в камзол, ему накололи на борт камзола цветок. И учитель, который обучал его манерам, взял быстренько этот цветок, перевернул ножками наверх. И мать, которая сидела на спектакле, говорит: «Запомни, у меня не было повода тебе об этом сказать, но когда ты будешь носить цветы, помни, что цветы нужно одевать ножками наверх». Все очень просто. Во-первых, следа не будет, потому что вода будет стекать в сам цветочек, и он дольше проживет. Но ведь потом у меня осталась привычка. Я-то все равно, если накалываю даже искусственный цветок, я его поворачиваю куда надо. И то же самое, как мужчины приснимали перчатку. Дама должна была понять, что он готов, чтобы ему подали руку. А вот как сгибаться не лакейски, как пропускать вперед даму, как носить палку, трость, где даму пропускать вперед, а где нет, ведь в ресторан же нельзя даму вперед пропустить. И сама манера женщины подавать руку, ведь она же извелась. Вот если вы подаете руку без перчатки, вы же не можете подать руку всей ладошкой, ведь центральная часть ладошки должна быть чуть-чуть изогнута. Я имела счастье такие руки пожимать. Это вот те прикосновения, прикосновения словом, прикосновения взглядом, удивительная прелесть беседы, чем отличались дворяне, интеллигенты от других. Они со всеми могли беседовать, себе равными, и с дворником Васей или Колей. Мой отец Николай умолял, чтобы его не называли Колей. Ника он назывался. Ну, как император, понятно. Ника, потому что Коля – это дворник. И вот от этих бесед, от этих взглядов, от этих потупляемых взоров, как смотреть на мужчину? Имеет ли она право войти в мужской, так называемый, сигарный разговор? И что же ей делать, если она не понимает? Она совсем в других трибунах сидит.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Дворяне в жизни и на сцене». Папа мой, несмотря на то, что был человеком с высшим образованием, интеллигентом и, можно сказать, человеком аристократическим, из военного рода, очень хорошо владел всяким промыслом. Он нам делал туфли. Тогда в моде были деревяшки. Папа делал нам и другим людям за деньги, покупал готовые полуфабрикаты. Аристократ не значит белоручка. Что в дворянском облике сыграть труднее всего? Говорят, что чувство собственного достоинства. В 60-е годы театр еще пытался продолжить традиции классики, но в 80-е и 90-е этого делать уже не умели. Аристократизм выродился, исчезла утонченность, распахнутость чувств, воспитание чувств, прибавка к разуму, умение внутренне и внешне владеть собой. На феодосийском рейде все время стоял пароход, на котором можно было спастись. Мы думали, идти на него или нет. И папа сказал: «Нет, почему я должен бежать?» И остался на свою беду. «Поверх барьеров. Дворяне в жизни и на сцене». Передача Ирины Колесниковой. Эфир 6 июля 2001 года.
Постепенно дворянство превращалось в замкнутую касту. Искусство жизни оттачивалось до мелочей.
Папа до войны носил усы Аля Вильгельм. Но как только началась война, он их моментально срезал и носил такие небольшие усики над верхней губой. Я не знаю, есть ли сейчас это или нет, но тогда это была довольно жесткая полоска, которая одевалась на верхнюю губу под нос и кончиками цеплялась за одно ухо и за другое ухо. Папа смазывал какой-то специальной как говорили тогда, фабрил, выкладывал их, закручивая кончики кверху, одевал вот эту вот повязку на верхнюю губу и ходил в ней не меньше, чем полчаса, пока это все дело просохнет. А потом он снимал эту повязку, и у него усы были как бы в перманенте до того, как ложился спать.
А мама вас учила рукоделию, вышиванию?
Да, мама моя вообще в этом отношении была уникальным человеком. Мама читала французские книжки, романы и занималась рукоделием. Хозяйством занималась мамина тетя. Готовили все кухарка. Квартиру убирала прислуга. У папы был денщик. Мама еще ничего не делала, только командовала нами детьми. Мамина мама курила, а мама не переносила табачного дыма абсолютно. Раньше с папиросами было совсем не так, как сейчас. Дедушка заведовал этим делом, он тоже курил. Он покупал на Крещатике табак Месаксуди. Это, по-моему, фабрика была в Феодосии. Я помню, в 20-м году, когда эта фабрика горела, и мы из окна в своей квартире наблюдали, как фабрика Месаксуди горит. Был в Стамболе и был в Месаксуди. Тогда табачных владельцев. Дедушка всегда покупал Месаксуди. Он шел, покупал табак, гильзы для папирос и договаривался, очевидно, в этом табачном магазине. К нам на дом приходило 2 или 3 человека. И они за день набивали дедушке и бабушке папирос столько, сколько им нужно было. Но бабушка, если не было чего курить, несмотря на то, что она была маленькая, очень хрупкая, она курила из газеты скрученные самокруткой из махорки. И болела каждый год воспалением легких.
Кира Николаевна, были ли такие намеренные попытки показать в неприглядном свете дворян вот на театре?
Ну, сколько угодно. Развенчание Толстого, развенчание не по линии комедии Сухого Кобылина или Салтыкова, а именно Чайка, которая вообще выглядит непонятно какой девицей, 3 сестры, которые блудятся всеми военными, которые останавливаются с Вершининым, но она же и до этого занималась с кем-то, и после этого... И Некрошус подчеркивает такие вещи, хотя я очень высоко ценю этого режиссера. Ну, у него это есть как угодно. Ну, а как же? Разве это зависит от актеров? Это зависит от той генеральной мысли, которую по этому поводу, вот как у нас модно стало говорить, версия.
Все то, что показывали, и все, что показывали в отрицательном смысле, на меня это не действовало. Я этому влиянию не поддавалась, потому что я знала, что это все неправда, что это все делается в целях пропаганды. Это меня не трогало абсолютно. Все-таки какая-то часть дворянства оставалась, так что они могли это коррегировать, и их брали в качестве консультантов. Но это, конечно, все было чисто внешнего порядка, а не идеологического. Потому что идеологического, конечно, все мы были враги. Я впервые... Вот теперь недавно, вот теперь только недавно, я узнала, видели Людмилу Порфирьевну у меня, вы видели, да. Она работала тоже на киностудии вместе с Петром Милянчем. Она рассказывала, что как Петр Милянч пришел на киностудию.
Масоха, известный актер.
Да, как он пришел на студию, молодой, красивый, талантливый парень, и как все девочки к нему кинулись, понимаете ли, все это. Ну и получилось так, что, в общем, он всех отверг, как женился на мне, так на студии ходили слухи, что женился Петр Масоха, женился на бывшей. Пусть будет бывшая, какая мне разница. После того, как мы вернулись из Феодосии в Киев, у нас никто не бывал. Мы были гонимые. К нам старались не заходить и с нами старались не разговаривать, потому что мы, как прокаженные, знакомство с нами не приносило им никаких выгод.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Дворяне в жизни и на сцене».
Ведь никто сейчас просто не ставит пьесу.
Рассказывает Кира Николаевна Питоева.
Иногда мне кажется, что это как бы и невозможно. Просто взять и честно поставить «Чайку», самую загадочную пьесу мирового репертуара.
Почему? Мне всегда хотелось посмотреть вот настоящий спектакль с настоящими манерами, с настоящим предметом.
А вы их не узнаете,
миром.
Какие они настоящие. Вы сегодняшние их не узнаете. Вам будет смешно. Потому что когда я малышкой смотрела, как моя бабулька 90-летняя полдня своей жизни причесывалась, набивала валики, обмывалась холодной водой для того, чтобы сидеть остальную половину дня прикованной в кресле, через лупу 40 минут в день почитать, а остальное время она эти валики, эту прическу раскручивала, готовилась ко сну. Ну вот если вам сейчас это показать, ведь это же будет смешно. Как вы можете посмотреть сейчас спектакль с теми манерами? А просто у нас дома домашний театр, театр так называемой устной режиссуры. Это связано с болезнью мужа Данила Даниловича Лидера. Он не может сейчас работать в другом театре, но без театра он жить не может.
Супруг Киры Николаевны Данил Данилович Лидер, известный сценограф.
В его понимании сценография равняется режиссуре. Вот сейчас у нас на очереди «Пиковая дама». Вот я предложила, что если на одном круге старая графиня, которая будет присутствовать в течение всего спектакля, вот первую половину ее будут одевать с тем, чтобы она показалась на балу, а вторую половину раздевать, то, что у Пушкина описано. И муж мне тут же говорит, это как твоя бабушка. И Юренева, кстати, это описывала, Вера Леонидовна. Специально девушка посылалась за льдом, потому что нужно было льдом обтираться. Я все это видела. Дама дворянского сословия должна еще и выглядеть эстетично. Красота не красота, это как Бог дал. Красота это внутренняя должна быть.
Мария Евгеньевна Болховская.
Мария Евгеньевна, когда отца перевели в Феодосию, и вы, соответственно, вместе всей семьей переехали в Феодосию, поменялся ли ваш быт?
Ну, конечно.
Мы же ставили квартиру пятикомнатную в Киеве. Папа уехал раньше, в конце 19-го года. Или он в 18-м, а мы в 19-м приехали, я уже точно сейчас не помню. Но словом, мы приехали к нему позже. Ехали мы очень долго, 2 или 3 месяца из Киева в Феодосию. Сейчас едем, 2 суток стоим, с тысячами пересадок. В конце концов, мы почему-то попали в Одессу. Ну что мне тогда было? 11-12 лет, что я понимала. Посадили нас на пароход, и мы пароходом уже из Одессы добирались до Феодосии. И я заболела сыпняком. Я была с высокой температурой в бреду. Я ничего не помню и ничего не знаю. Папа к тому времени снял комнату в Феодосии по Симферопольской улице у немца. Весь дом принадлежал ему. Его фамилия, если я не ошибаюсь, Шульц. Там и тогда находилась в этом здании татарская школа. И сейчас там находим. Вот я была не так давно, 20 лет тому назад в Феодосии. Там я нашла этот дом, потому что там находится татарская школа. И мы жили в одной комнате. Папа, мама, мы с братом, тетя. И к нам еще добавился дедушка, который приехал в Феодосию раньше нас. Бабушка умерла тут же в Феодосии по приезде. И дедушка поселился и жил вместе с нами. Все мы жили в одной комнате. Папа мой, несмотря на то, что человек с высшим образованием и человек интеллигентный, можно сказать, аристократический рода, все военный, он очень хорошо владел всяким промыслом. Он нам делал туфли. Тогда модно было деревяшки. И вот я читала сейчас в книге воспоминаний Валентина Катаева «Трава забвения». Он пишет, что вся Москва стучала деревяшками, потому что все ходили в деревянных сандалиях, другой обуви не было. Папа нам, детям, и другим людям за деньги делал деревяшки. Он покупал готовые полуфабрикаты, скажем, подошву, а потом надрезал там, где нога сгибается, выдалбливал полосочку и на эту полосочку набивал кожу И приделывал ремешок для пальцев и ремешок для пятки для того, чтобы застегивать. Он этим зарабатывал, добавлял до своей зарплаты. Был голод. Он делал все, что вы хотите. Не было случая, чтобы пришли к нему и сказали: «Евгений Павлович, сделайте», чтобы он сказал: «Я не могу». После того, как я выздоровела уже после сыпняка, папа побрил мне голову 2 или 3 раза для того, чтобы вшей всех выкинуть. И после этого стали у меня расти очень хорошо волосы. Такие вьющиеся, кучерявые волосы были просто прелесть. Папа сам побрил.
А было нечто такое вот из дворянской жизни, что трудно давалось в воплощении театральном? Были какие-то черты дворянской жизни? Ну, манеры можно, актер может все скопировать. Что невозможно скопировать?
Вы знаете, вот есть одна деталь. Порода, тут человек ничего не сделает. Актер должен играть породу. Я ведь не зря сказала, что Романов был сыном сапожника. Вот очень трудно было передать чувство собственного достоинства. 60-е годы – это был театр, который пытался еще каким-то образом продолжить традиции классики. А театр 80-х и 90-х – это уже вообще иной театр. И там, как говорит Булгаков, когда его там называют или обзывают, как у нас принято говорить, интеллигентом, говорит: «Может быть, я заслужил это?» И вообще театр-то об другом. И зачем ему о дворянстве? Здесь есть момент очень важный для России. Ведь мы говорим сейчас о дворянах, а очень часто под этим мы подразумеваем аристократов. Это совершенно разные вещи. Аристократия вывелась как класс, ну, в общем-то, и дворянство, честно говоря. Но какая-то утонченность чувств, что ли, распаханность души, то, что называется смятение чувств, воспитание чувств, прибавка к разуму, умение владеть собой внешне и внутренне. Ну и самое главное – ощущение собственного достоинства.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Дворяне в жизни и на сцене».
Примерно в то же самое время, когда семья Болховских переехала в Феодосию, весной 1919 года в Одессе находился Иван Алексеевич Бунин. Писатель решал для себя вопрос, уезжать в эмиграцию или нет. Короткие записи в дневнике. Читал о стоящих на дне моря трупах, убитые, утопленные офицеры. И далее. Какие сказочные перемены. Мертвый пустой порт. Мертвый загаженный город. Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то, то есть вчера, жили, которую мы не ценили, не понимали. Всю эту мощь, сложность, богатство, счастье. 25 января 1920 года на греческом пароходе «Спарта» Бунин навсегда покинул Россию. В Одессу входила армия Котовского.
«Отца мы потеряли в Феодосии»,
вспоминает Мария Евгеньевна Болховская.
«Если бы его тогда не перевели бы из Киева в Феодосию, то он, возможно, был бы и жив. Крым же был взят самым последним. Люди приезжали из Киева и расхваливали, как хорошо и свободно, и замечательно, а мы там умирали с голоду. Так что если бы его не забрали бы, так, может быть, он бы и был бы на работе в советском государстве, и, наверное, дослужился бы до генерала, потому что он был очень знающий и толковый».
Тогда же как раз таких и уничтожали.
Я же знаю, что, например, была книжка старого царского генерала «50 лет в строю». Он выпустил эту книжку, он был жив. Может быть, и папе бы повезло. Может быть, во всяком случае, так бы не уничтожили его безбожно, как они это сделали. Папа, значит, служил в Феодосии. На рейде все время стоял в последние дни пароход, на который можно было сесть и уехать в эмиграцию. И мы каждый день смотрели на этот пароход и все думали, идти нам или не идти нам. И папа сказал: «Нет, я ничего против не сделал, ко мне не к чему придраться, почему я должен бежать?» И остался на свою беду. И в конце концов пароход уплыл. И вот в один прекрасный день вышел приказ всем бывшим царским военным, служащим царской армии, прийти на регистрацию. Папа пришел к себе в полк и сказал об этом своим подчиненным. А папу очень любили в полку, его солдаты обожали. И они сказали: никуда не ходите, мы вас не дадим. И папа остался с ними и был у них 3 дня в полку. Уже все затихло, никаких разговоров об этой регистрации не было, и папа пришел домой. Ну и мы были все очень довольны. 2 недели появился новый приказ явиться не только офицерам, но и явиться и всем подчиненным, нижним чинам. И он вместе со своим полком пошел на регистрацию. И больше домой не пришел. Их всех арестовали. И где-то на окраине Феодосии поместили в какое-то здание. Мама туда ходила, носила папе еду. Что мы могли ему понести, когда у нас у самих ничего нет? Котелок ячневой каши без ничего. И хлеба даже куска нет. Она относила это и писала папе пару слов. Через некоторое время получала назад пустой котелок и папины пару слов приписанных. Он пишет: ничего не известно, ничего не известно, пока ничего не известно. В один прекрасный день мама пошла опять туда. Очень долго не получала никакого ответа. В конце концов получила какую-то такую записку, что она сама ничего не могла прочитать, что там написано. Видно было, что папа был вне себя. И мама, конечно, в ужасе пришла домой. И на завтра идти опять туда мама просто не могла никак решиться. Но в конце концов пошла. И вернулась очень быстро, в хорошем настроении. И говорит: ты знаешь, я получила от папы записочку, где он пишет: наконец-то все прояснилось, все будет хорошо, я скоро буду дома. Мы ликовали от счастья. Когда на завтрашний день мама пошла туда, то она никого там не застала. Все окна и двери нараспашку, и ни одной души там нет. И сколько мама не писала, куда не обращалась, нигде ни от кого никакого ответа она не получила. То ли его утопили, то ли их сожгли, то ли их расстреляли, то ли их закопали. Живьем никто ничего не знает. И по сей день. Мы вернулись в Киев. В Киеве была художественно-промышленная студия Праховых, которая занималась экспортом за границу художественной вышивки. И мама пошла туда работать. Мама после папы прожила 20 лет. Вот вы сейчас смотрите на мамины фотографии, вы видите, что мама была очень красивой. А у меня даже маминых последних фотографий нет, она не снималась. Она была совершенно седая, беззубая, всегда ходила коротко, Это получилось такое несчастное стечение обстоятельств, что я с Петром Милянчем, с мужем моим, мы были в Николаеве, когда началась война. Вернуться домой в Киев не было никакой возможности. А брата мы его сразу же забрали в армию. Мама осталась совершенно одна. И через 2 года она умерла от воспаления легких. Квартира на 4-м этаже, электричества нет, воды нет. Туалета нету, ничего нету. Хранила ее соседка.
Отпевали ее?
Какие там при немцах отпевания? Слава Богу, что хоть в гроб положили.
Кира Николаевна Питоева.
Я знала, что в Киеве есть городские сумасшедшие, которые обожали русскую драму, приходили на спектакли, над ними все издевались, а мне мать всегда говорила, что сумасшедшие люди называются душевно больными. Это у нее больная душа. Над такими людьми нельзя смеяться. А они иногда посреди спектакля реплики бросали, потому что они не слышали своего голоса, как больные люди. И вот я помню, была одна такая с киевской легендой женщина, кто-то кого-то вел на расстрел. И она, когда в нее прицелились, видно, у нее и случился вот этот вот шок психический. Она сказала: на колени хам. И ее не расстреляли. Я помню эту женщину. Вот она как раз во всех буклях и ходила. Так вот, на одном из спектаклей она Стрелковой бросила на сцену: «Так не ходят». Но зашикали там в публике, нельзя же было. И мы с матерью потом к ней подошли на улице. И она сказала, что как, она же ходит как простолюдинка, она всей ступней наступает.
Она вот играет в каменном властелине. Я была ребенком, это значит, и искренним человеком. Я Марье Павловне это имела глупость рассказать. И Марья Павловна мне сказала, а это потому, что я умею стерню загибать. Говорила, что вот простые русские женщины, и нечего этого стыдиться. И видно, на сцене что-то да заметила в походке не то.
Вы могли бы описать эту женщину, эту дворянку?
Ой, это страшно.
Как она выглядит?
Ой, это страшно. Высушенное существо, в очках толщенных, нечесанное, по-моему, даже и не мытенькое. Какое-то в плечах все зажатое. Она почему-то всегда перед собой держала в двух руках сумочку. Она почему-то ее прижимала. То ли там документы были, то ли там какая-то копейка непонятная была. И вот такие вот люди, они никогда не отказывались, если им давали денежку. Вот она не просила милостыню. Помню, мне мать сказала, подойди, пожалуйста, дать. Был праздник. Я боялась. Она говорит, а ты ей протяни, она возьмет. И хоть мы были очень небогаты, но на праздник надо было давать. Я ей протянула, и она взяла. Не спасибо, ничего, просто взяла. И я говорю, а как же? А отец говорит, потому что рука протянутая не должна быть отвергнута. Потому что никто не рассчитывал, что в протянутой руке будет камень.
Слушали передачу Ирины Колесниковой «Дворяне в жизни и на сцене». В передаче участвовали Мария Евгеньевна Болховская и Кира Николаевна Питоева. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гейнс. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Сибирь – это три четверти всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть и не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».